Итак, всем добрый день. А мы продолжаем наши психотерапевтические изыски на канале Дмитрия Пучкова. Перечитали комментарии, опять плакали. Петр Звонов, автор проекта «99 мыслей».
Здрасте.
Ну что, Фрейд?
Фройд, во-первых.
Прошу прощения.
Во-первых, Фройд. Значит, любой студент психфака или любой, значит, человек, который хочет претенциознее звучать, он всегда тебя исправит. Я и то, и другое сейчас реализовал. Соответственно, Фройд, потому что немецкий дифтонг «еу» считается как «ой». Соответственно, Фройд. Ну, дифтонги в немецком языке – это известные вещи, допустим, «ие» и «еи», да, можно запомнить как «зигхайль», да, там четко «сиек», «хайль», ну вот, соответственно, поэтому Фройд в основном, но у нас перевели как Фрейд, поэтому, наверное, отныне и навеки он Фрейд, а я буду туда, то сюда, значит, в произношении его фамилии скакать, потому что несознательно это.
Значит так, клише, прежде чем ты начнешь. Это либидозная энергия, которая всем рулит. Я собираю только клише. Что еще значит? Это
чек пока что, да.
Эдиповые комплексы и комплексы Электры.
Есть такое.
Значит, я хочу потенциально иметь некие взаимодействия с матерью, или девочка хочет иметь с отцом взаимодействия определенных характеров. Значит, какие еще там есть? Всякие определения бессознательного, всевозможные психологические защиты. Мои клише кончились.
Ну, в общем-то, это даже не клише во многом. Это, это немножко, конечно, огрубленный, но, в принципе, правильный взгляд на то, что из себя представляло учение Зигмунда Фрейда. Смысл в чем, да, что, ну, Фрейд сам, он жил в 1856 по 1939. И, соответственно, вот его имя особую популярность приобрело после его публикации со своим, ну, во многом как бы другом и наставником Йозефом Брейером. Собственно, он выпустили они труд, который называется «Исследование истерии». Собственно, это, ну, называют этот труд прям днем рождения, значит, днем рождения психоанализа, в принципе. И в этом смысле вот Фрейд, конечно, вот возьмем одно из первых клише, да, Фрейд, он как раз-таки автор концепции вот трехкомпонентной концепции личности. То есть вообще в этом заслуга во многом Фрейда, потому что личность до этого особо не изучалась. То есть надо понимать, что до этого времени вот вообще психотерапия, психотерапевтическое воздействие, вообще слова такого толком-то не было, да? То есть сам термин психотерапия, он начинает популяризироваться только в середине 20 века и дальше. То есть до этого все-таки это в рамках психиатрии. Рассматривали до этого то, что вот как помогать людям? Путем внушения. И то есть это критиковал и сам Фрейд, и, собственно, его подход противопоставлялся как раз-таки вот этому самому гипнотическому внушению, да. И, кстати, потом даже вот Карл Роджерс, например, автор гуманистического такого направления, как клиент-центрированная психотерапия, он тоже говорит о том, что вот изначально все исходили из вот, собственно, внушения как основного метода воздействия. И, то есть, допустим, человек приходит и говорит, я вот, не знаю, я студент, мне нужно читать как можно больше, я не читаю, я на Ютубе сижу. Это, конечно, во времена Фрейда такого не было примера, но привожу из современного. А если же на Ютубе ничего не делаю, путем внушения что нужно сделать? Нужно сказать ему, написать ему, значит, в деле, что рекомендовал ему больше читать. То есть, в чем суть? Говорят о том, что то, что ты не читаешь, и то, что ты думаешь, что тебе лень читать или неинтересно, это все как бы эпифеномен, на самом деле, ну, то есть, ничего не значит все эти категории. А вот я тебе сейчас внушу, даю установку. Знаешь, вот как говорят
и, это. И, то есть, реально, то есть, подожди, вот внушение, это было вот прям, был человек и говорил, ты должен читать. И сколько, и я вот могу сколько так, 10 минут, 20 минут сидеть напротив тебя и вот говорить, читать это хорошо.
Ну, во-первых, там все чуть сложнее, но смысл примерно такой. Ну, там смысл в том, что даже вот один мой этот коллега, я помню, демонстрировал отличие как бы обычного совета от внушения. Значит, совет – это просто иди почитай. А внушение – это, вот знаешь, это иди почитай. Значит, это как, знаешь, как...
Со значением сказанная фраза.
Да, это вот это голос обычный, а вот это голос для работы. Очень напоминает, кстати, интонацию Петухова.
Ладно, я хотел сказать, что этот голос похож на твой рабочий с канала, да?
Да? Ну, хорошо. А теперь послушаем, чем же отличалась концепция этого Фрейда, да? Во-первых, он первый, кто говорил о том, что психические проблемы – это не просто... психические расстройства какие-то, да, симптомы, которые возникают, не просто физиологическая реакция на что-то, и не просто там требуется внушение. А, там требуется кокаин... Нет, кокаин... Это Фрейд, я не одобряю ни в коем случае, но по Фрейду кокаин очень помогает. Конечно, ну, то есть, мы с вами понимаем, взрослые люди, что, типа, это зависимость, это там наркомания, это все такое, но Фрейд считал, что лучше кокаина. Ага, ну да ладно. А, ну, это вообще он, не он один, как бы, исповедовал подобные взгляды, как вот мы говорили уже, да, что даже героин уже в то время он продавался в аптеке как лекарство от кашля. Кокаин лекарство было от всего. Вот, использовался и в армии, где угодно. Ну, там первитин в основном потом уже, но тем не менее, да, то есть это такое. Ну вот, и Фрейд-то исходил с чего?
Я прошу прощения, каждый раз, когда я ржу над такими вещами, я думаю о том, что же через, как же люди через 100 лет будут ржать над тем, что происходит в нашей современной. Над нашим аспирином, над нашими жаропонижающими.
Зачем даже жаропонижающие?
Над чем угодно, над аскорбинкой С.
Все веселее куда. Ну, во-первых, да, уже с аспирином поржали, но смотри, какая штука сегодня в рамках...
Бисептол.
Да-да-да. Либо этот, как его... Да, не суть, короче. Сейчас это полно всяких кагарцеллы. Всякие прекрасные, замечательные. Есть такое, это погуглить, это расстрельный список психофармакологических средств. Там, собственно, студенты-медики просто описывают, что обычно прописывают. Если в аптеку приходят и говорят, выпишите мне что-нибудь от всего. Ну, им выписывают. И, собственно, там есть целый расстрельный список препаратов, которые, ну, либо ничего не делают, либо делают хуже, либо вообще не для этого созданы. Тем не менее, они повсюду. И, соответственно, это как корвалол какой-нибудь, да, который является плацебо. Так-то, да? Но наши бабушки все равно к нему тянутся, если что-то идет не так, как они хотели.
Есть круче, чем корвалол. Знаешь что? Капли Морозова. Ты что, капли Морозова – это некий замес корвалола, значит, пустырника, боярышника и еще какого-то успокоительного. И это замешивается в соотношении там четверть, четверть, четверть и чуть-чуть димедрольчика.
К вам из Ордынки приехал Дэн Дыркин. Как-то мне что-то вспомнилось эти...
В аптеке, в любой аптеке делают, там стоят 50 рублей капли такие, успокоительные.
Вот сегодня после наших посиделок я обязательно приму, как и люди в комментариях, перед тем, как писать комментарии, обязательно...
Примите успокоительные.
Да, да, либо балтийского чайку. Вот. Но смысл в чем? Что он рассматривал проблемы как все-таки то, что можно назвать вот в рамках, допустим, психотерапии Мясищева, просто термин хороший, как интрапсихический конфликт. Как конфликт, который создает, можно сказать, себе сам человек. Но все куда сложнее, на самом деле, в смысле, создает он его не в конструкторском бюро и не как бы там напильником, а создает он его совершенно бессознательно.
То есть получается вот этот вот термин интрапсихический, интро как бы внутрь психики, и есть его мозги как бы типа сами создают вот эту всю ситуацию.
Да. А почему так? Да? То есть дело вот в чем. Ну тут надо прояснить сначала такой некий тезаурус, да, то есть вообще основа вот, учения. Соответственно, смотри, трехкомпонентная структура психики. Состоит она из трех компонентов. Первый компонент, который вот иногда, если рисую, да, вот рисую сначала вот три такие, как светофор такой, и внизу у нас находится то, что называется «ид», а с латинского переводится как «оно». Что такое «ид»? Это, можно сказать, что это неуправляемая природа. Вот Петухов, допустим, да, вот лекции по общей психологии, он как раз вот ровно так это называет.
50 лекций профессора Петухова где-то на Ютьюбе лежат, или 53,
кстати говоря, да.
Там что-то их очень много. Каждая лекция либо полтора часа, либо 2,5.
Да, собственно, когда вот я готовил материал для сегодняшнего нашего разговора, то я специально смотрел, собственно, лекции Петухова и старался как раз-таки уйти от них, от содержания этих, потому что наши зрители, во-первых, получат огромное удовольствие, посмотрев их, а во-вторых, все-таки интересно что-то сверх дать всегда, да, немножко. Отлично. Что же мы будем повторять одно и то же. Ну вот, и, соответственно, это неуправляемая природа, это исключительно вот содержанием ид в человеке являются какие-то примитивные, инстинктивные, часто врожденные, собственно, стремления, аспекты личности. Соответственно, вот Фрейд в очерках о психоанализе, кстати, очень хороший труд для тех, кто вот, если вот, условно говоря, вы хотите понять вот эту часть Фрейда, да, и почитать, откуда оно все взялось, то вот возьмите очерки психоанализа, там довольно подробно описано. Так вот, в этом «ид», да, в этом «оно», которое сразу, да, отличает «это не я», это «оно», да, вот это «оно», оно как раз-таки в себе содержит два влечения. Ну, то, что сегодня, когда говорят о Фрейде, называют «Эрос и Танатос», да? Но сам Фрейд вот в этом труде, например, он нашел название для Эроса, но для Танатоса, да, нет. Он говорит о чем? Он говорит о том, что существует два стремления в действиях человека. Он попытался, вот он там критикует такие типичные для его времени, в принципе, и в наше время тоже, берут какие-то вот вещи, какими человек занимается, и потом их обобщают до некого стремления. Допустим, когда говорят о том, что человек, вот, я не знаю, читает книжки, это у него стремление к познанию. Да, ну вот какие-то такие вещи. Он решил откинуть такие подходы, и он решил посмотреть, что лежит в основе и таких действий, и любых других. И он приходит к выводу, что такое Эрос и вот этот самый Танатос. Мы будем говорить Танатос, потому что так проще просто. Он там упоминает просто стремление к разрушению. Дело в том, что любое человеческое действие по Фрейду, оно всегда реализует либо одно, либо другое стремление. Либо оно налаживает какие-то связи, устанавливает новые связи. Когда мы, я не знаю, когда мы чиним какую-то вещь или там что-то делаем такое, там бутерброд создаем, да, мы берем, собственно, и создаем некую целостность, создаем связи, где их не было. А любовь, да, вот в этом тоже заключается, что мы создаем связь между двумя незнакомыми вроде как людьми еще до этого. Но они, собственно, устанавливают связь, это любовная, может быть, связь, это какая-то там интимно-личностная какая-нибудь связь и так далее. А есть стремление, которое всегда наблюдается в действиях человека, это разрушение этих связей, разрушение систем. И вот он приводит такой пример, что когда мы, допустим, принимаем пищу, просто едим, вот тот же бутерброд, да, мы одновременно разрушаем этот объект, его целостность, но при этом вот эта структура, эти части целого становятся с нами целым. То есть мы одновременно и разрушаем, и создаем новое, и приобщаем к общему.
Что-то есть некие пересечения с гегелевскими концепциями. Переход бытия, да? Из одного состояния в другое.
Да, но это уже бытие такое. Это уже бытие такое, которое прошло два логических шага. Ладно, не будем об этом. Но вообще, надо сказать, что он жил после Гегеля, после Маркса, но, к сожалению, вот идеи последнего до него не дошли в таком уж хорошем варианте, поэтому он там вот немножко еще немножко. Вот буквально вот этот шаг, который необходимо было сделать в психоанализе Фрейду, его сделал потом, вот, собственно, Мясищев, это ваш питерский замечательный, собственно, психотерапевт-психолог, который, ну, действительно, вот взял фрейдистский психодинамическую концепцию, ее основу, и поменял просто на социальное взаимодействие, которое, ну, уже к тому времени на отношения. Ну вот. И, соответственно, существует ид. В этом ид существует два стремления. Это стремление к налаживанию связей, эрос, стремление к устранению, уничтожению этих связей, танатос. Эрос, собственно, и то, и другое, вот стремление к разрушению, стремление к налаживанию связи, и эрос, и танатос, они за собой имеют психическую энергию. Это вот как раз и есть психоэнергетическая концепция Фрейда, о чем как раз вот ты говорил, да? Что и либидо, он говорит, что либидо, мы назовем энергию либидо то, что присуще эросу. То есть эрос, оно движется энергией либидо. И,
это пока с сексом никак не связано.
Вот казалось бы, да, да? То есть понятно, что эрос имеет отношение к сексу, но чтобы понять Фрейда, да, недостаточно просто вот этих вот таких вот смешных таких изложений, потому что сейчас вот, к сожалению, в научно-популярной там литературе и где угодно. Вот даже Петухов об этом говорил, что, дескать, сколько, значит, повествований о психоанализе, столько и, собственно, вариантов психоанализа. И, соответственно, вот я стараюсь просто подойти к этому, как подходил по большей части Фрейд, потому что он не был безумным озабоченным человеком, так или иначе, как бы нам ни казалось, несмотря на кокаин. Все равно человек весьма и весьма... Ну, то есть, понимаешь, не случайно каждый психотерапевт, начиная с там Перлза или там в его время, там, начиная там, с бихевиористов каких-то, не случайно все они критикуют Фрейд. То есть, если он настолько бесполезен, антинаучен и не нужен, то что ж вы все его критикуете, почему же не забыли о нем? Потому что есть масса экспертов. Вот Маркс критиковал какого-нибудь, допустим, это Бруно Бауэра или там Макса Штирнера, Штайна. Вот. И что мы, что о них-то мы мало чего знаем. Труды Бауэра даже найти-то невозможно, те, которые он критиковал. Помню, вот в «Немецкой идеологии» я пытаюсь понять, типа, а где это, может, оригинал там читануть, да? Если единственная его особенность этого Штирнера можно еще найти, то этого нет. А Фрейд-то, да, Фрейд-то на месте остается. То есть его сколько ни критикуй, психодинамическое направление, вот, кстати говоря, нашим зрителям, если вы записываетесь к какому-то психологу, ищете психологическую помощь, если вы видите психоанализ или психодинамическое направление, психодинамический подход, то, как правило, здесь речь идет о либо фрейдизме, либо о вещах, которые пошли уже после Фрейда, ну, то есть в рамках психоаналитической концепции. Вообще, вот мы говорили на прошлом нашем вот разговоре, что есть психотерапевт, психолог, психиатр, и обозначили разницу между ними. А вот возникает еще вот у нас в комментариях спрашивали, а кто же тогда такой психоаналитик? Вот психоаналитик – это как раз человек, который вот использует в своей практике психоанализ как метод. Вот как раз он стартует со Фрейда. Так вот, Эрос, Танатос – стремление к разрушению, стремление к налаживанию связи. А, собственно, ему что противостоит? Вот это, то есть, в принципе, человек хочет это делать. Вот что бы он ни делал, он хочет либо налаживать связи, либо уничтожать связи, но это его стремление, которое он с ними сделать ничего не может принципиально. Им противопоставляется что? А, сверху вот этой системы находится у нас суперэго. А, с латинского там «сверхя» переводят как. А, то есть, опять же, да, что «ид» – это не «я», то и сверхя – это тоже не я, это что-то сверхя. И, соответственно, сверхя – это что? Это то, что вот опять Петухов называл в своей лекции очень четко, кстати, как неразъясненные родительские запреты. То есть вот когда вы бегаете по лужам, да, вам родители не говорят, почему не надо бегать по лужам. Они просто говорят, не бегай по лужам.
То есть это просто, ну, в голове некая конструкция, обозначающая, что что-то очень плохое сейчас происходит, и ты не понимаешь, почему.
Да, то, что и ты собираешься сделать, и это то, что последует за этим.
И самое херовое то, что оно закрепляется, и ты как бы и бомбит, грубо говоря, из детства в твое взрослое.
Да, да, конечно. То есть получается такое, что сверхя – это интернализированное. Это термин из психологии, обозначающий перенос чего-то внешнего во внутренний план, каких-то внешних отношений во внутренний план. Это вот знаешь, как у Маркса был пример, что, дескать, Петр знает, что он Петр, когда ему Павел об этом, собственно, заявит, Петр, ну, то есть, в отражении Павла видит самого себя. Или другой пример, мне больше нравится даже, вот если взять, допустим, вот вас, Сергей, вот садитесь на трон. И вот вы теперь на троне сидите, и повсюду будет, вот как в этом, Иван Васильевич меняет профессию, да? И все вот будут вельможи, там все бегать вокруг, там пытаться исполнять ваши потребности как угодно.
А я буду такой...
А я царь во дворца, да? Пойди то, делай сюда, то есть вот все такое. Соответственно, если к тебе так долгое время будут относиться, ты в какой-то момент подумаешь, слушайте, а может, я и правда король? То есть, если ко мне так относятся, ну не можешь же просто так, они же не все идиоты, я же вижу, умные люди тоже так делают. То есть, и, соответственно, получается, что оно интернализируется, и ты действительно начинаешь вести себя как король.
Ну, то есть, если человеку говорить постоянно, что он свинья, то в какой-то момент он захрюкает, да, в этом суть?
Это правда, это правда, и, может быть, ну, то есть, даже начнет стримить с Тасом Ай как просто, то есть, это, да. А, так вот, и получается, что есть сверхя, это интернализированная версия общественных норм.
Подожди. Если говорить людям, что они малолетние дебилы, то они могут стать дебилами. То есть мы немножечко как бы делаем нехорошие вещи.
Не совсем так. Когда Дим Юрьевич говорит, что вот так пишут только малолетние дебилы, он что делает? Он берет вот эту структуру, что вот писать такие комментарии, это значит, что ты малолетний дебил.
То есть пиши другие. Очевидный вывод.
Да, очевидный вывод, что как бы признаком малолетнего дебила является такое поведение. Это как раз и если вот этот малолетний дебил, как присущий малолетнему дебилу, не критически вас присвоит вот эти вот рекомендации Дмитрия Юрьевича, то, соответственно, он это войдет в его структуру сверхя по Фрейду, и, соответственно, он для него будет четкая ассоциация, что заявлять о том, что, не знаю, Майдан был просто вот бабушки носили там питание и все такое, это признак малолетнего дебила. Почему, не знаю. Да? Ну, Дмитрий Юрьевич, надо отдать ему должное, он объясняет малолетним дебилам, почему они малолетние дебилы, за что им большое спасибо. Да? Ну, то есть, но, тем не менее, не каждый из них это воспримет таким образом, а тот, кто, допустим, вот смотрит на Дмитрия Юрьевича вот прям вот как на идолу, как вот как подобно тому, как маленький ребенок смотрит на отца, да? То, соответственно, это может восприняться не критически, это станет как раз структурой сверхя, в конфликте которая в конфликте с ид, как раз и породит у него неврозы.
Блин, ну вот невозможно, невозможно тебе дать говорить, потому что сразу есть очередной вопрос. А тот же Петухов в своих лекциях говорит о бешеном психоанализе и приводит в пример журналистов, которые выкладывают человеку, что такое бешеный психоанализ по Петухову, это то, когда человеку выкладывают его проблему. То есть приходит какая-нибудь женщина и говорит, у меня проблема там в том-то, том-то и том-то, а ей говорят, у тебя проблема в этом, потому что там, я не знаю, ты неряшлива, некрасива, ты должна начать уже наконец-таки заниматься собой, сходить в нормальную парикмахерскую, сделать макияж, маникюр и тому подобное, и тогда тебя будут любить. Угу. То есть она, может быть, как бы это бы и приняла, но поскольку ей ввалили это таким образом, она начинает сразу это отрицать.
Да, ей выдали это в
и это является
эксплицитном виде.
Да, да, и это является бешеным психоанализом, как бы, и ну, то есть, когда мы уже у человека забираем шанс выйти на верную дорожку, и по большому счету не есть ли это, когда мы в камеру говорим людям, что они дебилы, бешеным психоанализом.
Ну, то есть, возможно, возможно, в некоторой степени, потому что, ну, mm-hmm. все-таки там же это публичная речь, правильно?
Да.
То есть, когда мы общаемся mm-hmm. по интернету, мы не можем, мы можем к каким-то группам обращаться с людьми, можем к кому-то конкретному, и он может даже нас услышать, да? Mm-hmm. Но, тем не менее, мы даем рекомендации, которые настолько общие, в принципе, да, что... Может быть, они за собой что-то повлекут. Ну да, бешеный психоанализ как раз заключается в том, что вот я все знаю, сейчас я тебе все расскажу. Если угу. ты делаешь не так, то, соответственно, это так. проблема с тобой. Да.
Понятно.
Это ты кончили совершенно. Так вот, мы говорили про ид, в котором есть стремление, человеческие желания, да, размножаться и уничтожать. А есть, соответственно, суперэго. Это вот те самые понятия о том, когда я буду малолетним дебилом, когда я не буду малолетним дебилом. А есть эго. А эго, оно как вот между молотом и наковальней пытается соотнести вот этих вот и то, и другое, чтобы ну, вот, было более-менее хорошо. То есть, эго – это компонент, ответственный за принятие решений. То есть, он стремится как-то вот… То есть, эго, конечно, стремится выразить желание ид. Вот, вижу красивую девушку, очень понравилось, да? Хочу ее прямо здесь, значит, раздеть и там, значит, сделать предложение любви и сердца. Ну, как у нас принято. А значит, но в этот момент сверхя говорит: ты что, малолетний дебил? Ты понимаешь, что будет, если ты сейчас это сделаешь?
Угу.
То есть, и в этом смысле эго в этот момент должен принять решение. Как можно вот по-прежнему стремиться туда же, куда я и стремился, да, но при этом не быть малолетним дебилом, ну, или не быть там преступником, не быть аморальным типом или как угодно, да, то есть быть угу. плохим человеком. И в этом смысле вот как раз-таки вот эго пытается выразить стремление ид, ориентируясь на вот как раз-таки внешние какие-то оценки, стремления, и даже не на внешние оценки, а на свои представления о внешних оценках и всем остальном. То есть то, что человек думает, что если он так скажет, то он малолетний дебил, это не значит, что он действительно таким является, он просто так понял.
Uh-huh.
То есть от этого тоже как бы, ну, нельзя сказать, что в этом виноват Дмитрий Юрьевич или виноват сам этот персонаж.
То есть, получается, у нас как бы на весах следующее. У нас есть некое эго, и между ним есть что-то как бы природное, животное, какое-то я.
Эго по Фрейду появляется потом, кстати.
Да. Ага. Но тем не менее, то есть, правильно ли я уловил? И есть сверх-я, и вот это...
Эго, кстати, появляется тогда, когда вот ты хочешь выразить ид, а тебе подзатыльник говорят, ты что делаешь? И, соответственно, в этот момент, ага, вот это нельзя делать. То есть, в следующий раз, ну, то есть, эго по Фрейду формируется не сразу, оно как раз последнее.
Ага.
То есть в детстве у тебя есть только ид и сверхя,
угу.
а потом у тебя, собственно, ну, точнее, оно формируется, короче говоря, все это в процессе социализации. Социализация по Фрейду – это как раз-таки процесс формирования суперэго.
То есть получается, пока ребенок социализируется, он ведет себя как вот это ид. Да, и пока, когда мы на него воздействуем сверху, родитель как-то воздействует,
угу.
Соответственно, у него появляются либо как бы подтверждения тому, что он делает, либо какие-то внутренние запреты, когда он делает что-то плохо, и появляется некий третий конструкт, вот это эго, который ему как бы, ну, пытается примирить одно с другим. Я вырос уже, я хочу, грубо говоря, какие-то
да.
делать действия, но мне сверху что-то в голове появляется и
Конечно.
Говорит, что так делать нельзя.
Угу.
И с одной стороны, это иногда хорошо. хорошо, это является культурной нормой, культурным запретом, и мы не ведем себя
общество
как
обезьяна. Без этого не может существовать.
Да, но с другой стороны, это иногда входит в какие-то конфликты, противоречия, типа того, как я вот полюбил другую, и я хочу вот уйти из семьи, потому что...
А хочется и того, и другого.
Да, а хочется вроде как и семью сохранить, и новую там...
Или, используя поговорки, да. И рыбку...
Да, и на елку сесть, и
да, и либидо реализовать.
И либидо.
Ну вот, и, соответственно, что, кстати, такое либидо, да, в принципе-то? Либидо – это латинское влечение, желание, стремление. В общем-то, все довольно просто. Исходно либидо – это энергия, лежащая в основе всех сексуальных проявлений вот, энергии. Как... Ну, вообще, впоследствии это используется как синоним сексуального влечения, в принципе. Да? А вообще, либидо у Юнга еще оно отличается несколько, чем либидо у Фрейда, ну, потому что они там в 2014 году разосрались между собой. Вообще, интересная такая вот штука. Есть, по-моему, вот есть фотография, где Фрейд, и там, значит, он сидит с своими коллегами. И вот смотришь на эту фотографию, и ты вот, зная историю, ты знаешь, что в каждой кто находится на этой фотографии, с Фрейдом в какой-то момент разошелся и создал свое учение. Либо он гениальный человек, либо он совершенно поехавший. Тогда непонятно, что они все на этой фотографии вместе с ним делали. Да? Что они не все там младше него, и там все даже такое. Ну вот, и, соответственно, вообще, как синоним эрос используется вот либидо, значит, Фрейд еще к тому же, да, вот говоря про Тезаурус, автор топографической модели личности. Ну, собственно, в чем он заключается, да, что вот есть бессознательное, предсознательное и сознательное. Часто изображается как айсберг некоторый. То есть, это стандартная такая метафора, которая очень четко отражает, в чем суть. То есть, что сознание, вот такой вот, собственно, айсберг, сознание занимает только небольшую часть над поверхностью воды. То есть, это только небольшая, большую часть психики, а это все-таки структура, модель личности и модель психики, да, большую часть его психики составляет вот это самое бессознательное, да.
Которое находится под водой, да.
Да, оно находится под водой, оно там очень глубоко, его не увидишь, его только вот какими-то особыми способами можно из него что-то выцеплять. И иногда что происходит? Когда какая-нибудь волна, да, еще что-нибудь, то какая-то часть... становится сознательной. Вот эту часть можно, вот если метафору такую применять, да, эту часть, которая вот периодически выходит в зависимости от разных факторов, называется предсознательная. И, в общем-то, бессознательное это что? Это ид и давящая на него часть суперэго. То есть в бессознательном находится, кстати говоря, не только ид, в бессознательном находятся и вот эти вот самые запреты. Они же не критически усвоены, да? Значит, они прямиком в бессознательное отправились. Соответственно, суперэго находится в бессознательном, то же самое. Предсознательное – это то, что в обычных условиях не осознается, но при определенных условиях может быть осознанно. И в процессе, допустим, психоаналитической практики, да, вот с клиентом или там, с пациентом, в зависимости от того, какой вуз вы закончили, да, значит, ну, там, реально, зачастую различие между психотерапевтом и психологом юридически оно огромное. Но на практике отличить КПТ-терапевта от КПТ-психолога никакой... Вот, вот, какая разница, да, он будет СРП-анализ проводить один или другой, выглядеть одинаково будет, только вот разница в цвете халата, в его наличии. Ну, это я отошел в сторону. Так вот, соответственно, предсознательное – это то, что не осознается, это здесь находятся части эго и суперэго, и, соответственно, сознание – это вообще контакт с внешним миром какой-либо. И, соответственно, в чем заключается цель психотерапевтического взаимодействия в психоанализе, да? Цель такая: там, где было ид, станет эго. То есть там, где было бессознательное влечение, там, где было бессознательное, оно станет теперь сознательным. И все. То есть никакого вмешательства на то, чтобы там изменить свою жизнь как-то или какие-то принять решения, Фрейд не делает. Для него принципиальный момент, как раз-таки начиная с Фрейда и до современных, кстати, практик. Психоанализ и вообще психотерапия в принципе, но психоанализ, если говорим про Фрейда, не является этической либо идеологической концепцией. Вот психоаналитик тебе ни при каких условиях не скажет, что можно, что нельзя. Он тебе может сказать, что ты думаешь можно и что ты думаешь нельзя, и что ты думаешь ты хочешь. Да, он может...
А тебе нужно выбрать только из этого, да?
Твоя задача – это осознать. Ну, то есть, вообще, на самом деле, это задача психотерапевта сделать так, чтобы ты это смог осознать, опять же, да? Потому что, опять же, в психоанализе Фрейд, он как раз-таки отходит от вот основного учения на тот момент какого-то воздействия – это все-таки внушение. И он отходит от него прочь. Почему? Потому что внушение не работает. Ну, то бишь, вот если тебе внушили, что у тебя все в жизни хорошо, ты завтра откроешь книжку и будешь читать.
Ты подожди, подожди, ты сейчас выкладываешь концепцию современных этих методологов по мотивации.
Ну, смотря каких потому вообще, что, тут надо конкретных брать.
Чистой воды в мире, как это, чистой воды установки, да?
А, ну такие-то, если такие методы, то...
богаты.
Да.
И все в таком духе.
Ну, сейчас они нынче любят говорить именно в когнитивно-поведенческом варианте, то есть, что какие-то мыслительные категории не дают вам стать богатыми, и вот если вы их переосмыслите, то станете.
Да. Они могут и правда перестаньте быть. Называть деньги деньгами, а работу работой, потому что работа...
И сразу наступит ништяк, да?
Раб, а вот труд – это труд, служение – это служение, понимаешь?
Да,
вот это
вот... а им ответят, что труд сделал из человека, из обезьян человека, а из человека коммуниста, там, или что-нибудь такое, и начнут, короче, да...
Начните говорить, что вы генерируете деньги, генерируете поток.
Ага.
Подберите себе вот эти вот правильные слова,
прям которые, не человек, а генератор,
которые будут отражать вот эти вот модели правильного вот восприятия, и деньги, тогда вы начнете принимать деньги, понимаешь?
Слушай, а вот как быть ну, людям, которые в Центробанке работают, допустим, действительно генерируют деньги?
И принимают деньги.
И принимают.
А как быть кассиршей, которая принимает деньги?
Кошмар. Как быть проституткой, которая принимает... А нет, она принимает не только. Ну ладно. О чем это мы? В общем-то, мы же про Фрейда, поэтому пошло здесь, я думаю, поощряется. Да, даже нужна. Так вот, соответственно, цель – это там, где было ид, пусть будет эго. То есть, психический процесс, которые протекают на вот, бессознательном уровне, должны быть максимально глубоко раскрыты и представлены сознанию, собственно, человека, пришедшего к психоаналитику, для интеграции, собственно, в его экзистенциальную организацию, то бишь в его просто жизнь, в его существование. И, соответственно, человек должен договориться как-то с реальностью, да? То есть из-за недоговоренности между вот этим ид, да, вот этим вот то, что...
природный.
Да, много из этого, да, мы даже не хотим типа, признавать, что оно у нас есть. Mm-hmm. То есть в рамках там христианской традиции, это вообще надо все подавлять.
Это грехи.
Да, безусловно. То есть, соответственно, это все грехи, ну, кошмар, ты приходишь исповедоваться, говоришь, кстати говоря, метод внушения, да, например, ты приходишь, потому что психоанализ и Фрейд сам, он, собственно, и против мистических концепций тоже выступал. Mm-hmm. И, соответственно, речь идет о чем? Что если ты приходишь к попу и говоришь, там, святой отец, я согрешил, то-то и то-то сделал, ему говорится...
Молись и кайся.
Молись и кайся, да, если совсем что-то суровое, тебе надо совершить паломничество туда-то и туда-то, там поставить там свечку или еще что-нибудь сделать, и тогда будет норм. И, во-первых, тут эффект плацебо во многом решает, да, ну, то есть ты реально, если столько труда вложил, как известно, чем больше мы тратимся на плацебо, тем более они дорогие, поэтому всякие там эти гомеопатические средства, они гораздо дороже всяких там лекарств. Соответственно, вот может сработать, а может и не сработать. И более того, вот Фрейд говорит о том, что вот такие интерпретации, вот ты приходишь, но мне все понятно, все, я как вы вошли, понял, кто вы такой, что с вами не так, все сразу стало ясно. Mm-hmm. У вас, господин, там, не знаю, меланхолия, вам нужно больше на свету там, быть и там, значит, вставать пораньше и делать гимнастику.
Поэтому я прихожу в эту студию, здесь три лампы со светом очень яркие, и я как раз-таки все ваши...
И светлые умы, да,
все,
сидят рядом.
И светлые умы освещают меня, да, я все ваши советы...
С неврозами, значит, борешься, да? Понял. Поэтому счастливый человек. Ну вот, то есть, получается такая штука, что это... работает даже если, да, то очень ненадолго. То есть, грубо говоря, если мы знаем, что депрессия возникает, когда происходит дезорганизация в жизни человека, ну, допустим, да, там, его выгоняют с работы, от него уходит жена, умирают какие-то близкие родственники, с которыми он часто контакт имел, и вот всякое такое, то если вы ему завтра скажете там, путем внушения, что «у вас все хорошо», завтра будет новый день, и он несет вам только благоговение и радость.
То вероятнее всего не поможет.
Не, может, даже поможет. Может, даже он уйдет и будет такой, типа, как же все здорово. Но он на следующий день проснется такой, ну, меня по-прежнему с работы выгнали. Меня по-прежнему там жена ушла, и по-прежнему, собственно, родственники мои не воскресли от этого. Да? Соответственно, вот как раз проблема не в том, и, кстати, Фрейд четко знает, проблема не в том, что там плохо внушили или типа того. Проблема в том, что человек сам не осознал, что... Вот интерпретация сколько угодно может верная, пока клиент сам это не понял, что это так, никаких результатов он делать ничего не будет. То есть, вот вы ему скажите, больше читай, он такой, да, буду, и больше не придет просто. То есть, и вот попытка Фрейда, как раз-таки вот его психоанализ, заключается в том, чтобы вот постараться обойти это. Как можно вот обойти вот этот момент, да, чтобы проникнуть в сознание человека, и чтобы он сам уже принимал решение, чтобы это разве не здорово было бы, да, что мысли-то хорошие, внушение не всегда помогает. Так вот, и соответственно, вот именно из-за этой недоговоренности между ид, между неосознаваемыми желаниями, да, и требованиями внешней среды, возникает отрицательное переживание, которое эго то есть вот наше сознание, эго, к ним применяет психологические защиты.
Ну, вот это самая ценная фигня, да?
И это, в принципе, ну, для, на самом деле, для вот человека-специалиста в психике человека, да, это психотерапевт-психологи, для нас самое ценное все-таки понимание того, что есть интрапсихические конфликты, да? Потому что до этого как бы этого понимания не было, а после этого оно только уточнялось. То есть, и до сих пор мы, собственно, что КПТшники, кстати, которые очень, ну, любят там кичиться, я сам вот использую на практике когнитивно-поведенческий подход, да, мы об этом еще поговорим, но среди КПТшников есть такой гонор какой-то по отношению, значит, к психоаналитикам, что я сказал, полная глупость, фигня, изучать не надо, я извиняюсь, но понятие интрапсихического конфликта, да, и что у вас в КПТ, когда речь идет о том, что у вас есть какие-то когниции, которыми вы осознаете ситуации, из-за которых у вас негативные эмоциональные реакции, по-прежнему тот же психический конфликт никуда не делся. Вот, но защиты психологические, они чрезвычайно интересны. В принципе, вот даже для любого человека, который вот нас слушает в рамках психологического просвещения, понятно, это очень интересно. Итак.
Погоди, прежде чем мы к психологическим защитам пойдем, то есть, если, допустим, взять пример такой. Человек знает, что любые знания, познания, любое обучение – это полезно. И, допустим, там даже вот он заходит на ютубчик и какие-то видосы крутит там про науку. Но сильно глубоко вникать времени нет, да и вообще какой-то лектор-мудак.
Да,
да. Мне тут
диссертацию, диплом надо писать.
Да-да-да, ведущий мудак, окей. Вот, и этот самый, как это называется, то есть это его какая-то вот... Ну, не психологическая защита, ну, то есть, это то, с чем он как бы не может справиться. Он как бы и понимает, что вроде как надо на это потратить время, да, но при этом не может себя заставить. То есть, это вот явный пример борьбы, да?
Да. Вот. А это, кстати говоря, пример по Фрейду, кстати, я думаю, он бы классифицировал это как психологическую защиту, которая называется рационализация. То есть, я вот это слушать не буду не потому, что там слишком много обо мне, или слишком много такого, что, типа, ну, намекает на мое какие-то стремления и желания, да? А я в связи с этим, ну, то есть, придумаю какое-то псевдоразумное объяснение своего желания не смотреть это, да? На основе чего-то другого. Ну, например, там, лектор слишком тараторит, а там...
Невозможно слушать.
Невозможно слушать. Как можно смотреть на таком черном фоне? Он только депрессию навевает. У меня и так депрессия, да? Вот когда мне... Я вот стримы периодически провожу, и когда мне спрашивают вопрос в стиле, ну, там, по философии и по психологии, да, и когда мне спрашивают, соответственно, с чего начать изучать психологию, или там, а сколько нынче психологам платят, да, какой-нибудь студент спрашивает. Ну, у меня есть такое подозрение, может, я и не прав, но есть подозрение, что человек спрашивает вопрос, чтобы услышать, что, ой, немного, чувак, то есть, вообще, чтобы у него появилась рационализация того, что он и так ничем не занимается. То есть, есть как это выглядит по концепции психоанализа. Есть ид, это желание, собственно, ну, вот в данной ситуации, да, он не хочет ничего делать, он просто вот хочет наслаждаться жизнью, условно говоря, да, кушать, пить, трахаться, значит, давать люлей всем, кого он не любит, да, кого он может, да, и кому не может тоже, кстати говоря, может, это уже про сверхя, да, то есть, могу или не могу. Так вот, и тут, в общем-то, но сверхя говорит ему, что, ну, мамка ему же говорит, да, что чё ты все дома сидишь. Вот Ванька-то Ерохин, он-то уже, поди, он уже столько всего сделал, а ты, он уже там и институт закончил, он уже там и работает, и машина у него, и двое детей, он дачу вон папе помогает строить там и всякое такое, да, а вот, в общем-то, а ты сидишь как сыч, света белого не видишь, да, соответственно, он же не может сказать, что просто я не хочу ничем заниматься, да, соответственно, ему нужна причина, по которой он ничем не будет заниматься, и эго пытается найти вот это вот где,
а что ему?
И он спрашивает у меня, а сколько платит психологу, я говорю, ой, немного, и тогда он такой, вот, мам, видишь, я не просто так туплю, ничем не занимаюсь. Я просто мало платят, я не могу себя найти.
Что ему будет правильнее? Ему нужно просто сказать себе, да, я ничего не делаю, потому что я просто не хочу. Вот я реально не хочу. Вот я вот сижу на диване, мне реально ни хера не надо.
Что значит правильно?
Ну, то есть, вот мы говорим, как бы все равно.
Этические, идеологические концепции — это не про психотерапию. Правильно или неправильно это.
Но мы все равно, мы сейчас сказали в коннотации, как если бы он поступал как бы условно неправильно, плохо.
У нас есть понятие адаптивно и неадаптивно. Вот смотри, есть поведение, которое неадаптивно, да, и которое приводит еще к усилению этих неврозов. А есть поведение адаптивное, которое, собственно, помогает человеку справиться лучше. Да? Как пример с девушкой, которую я увидел, я вот хочу ее, да. Адаптивным как раз является вот не сбрасывать себе одежду и не бежать тут же, да. Адаптивным является к ней не подойти, а потом писать на форумах о том, что типа все женщины, они шлюхи, значит, и только на одно смотрят у мужчин, и, соответственно, вот все такое. Вот это вот, в принципе, да, с точки зрения психоанализа, например, это гораздо более адаптивное поведение, чем, ну, то есть, там, страдать от каких-то симптомов. В общем-то, в чем суть, да, что вот в основе любого симптома, вот человек с чем бы ни обращался, я не могу спать, или, я не знаю, у меня там начинает болеть голова, когда я там что-нибудь читаю, или вот любая вот, любой симптом, к которому человек обращается, в основе него, по Фрейду, лежит некий интерпсихический конфликт между чем я, что я хочу и чем мне ни в коем случае нельзя делать. Соответственно, этот конфликт маскируется каким образом? Да, его нельзя, ну, он не дан, во-первых, сознанию, а, соответственно, он каким-то образом вымещается. Вымещение – это основной, в общем-то, механизм психологической защиты. То есть, это вот он вытесняется за пределы психики, а и на что-то другое концентрируется. И, соответственно, в чем задача психоаналитика? Вот от симптома к психическим защитам. Анализируя психические защиты, которые применяются, мы можем сказать, какие внутри в основе лежат его желания, какие, соответственно, правила и нормы не дают ему эти желания реализовать. И задача психоаналитика – взять вот эти вот правила и нормы, и что он хочет, и донести до сознания человека, не внушая ему ничего, чтобы он сам до них дошел путем определенных методов. Но сначала поговорим про защиты. С интересными примерами.
Ну, собственно. Но, подожди, вот все равно, тем не менее, вот этому парню, что бы ты должен был сказать? То есть, вот он рационально...
Сказать ничего, психоанализ – это очень длительная процедура, понимаешь?
То есть,
это
вот он, я имею в виду, хорошо, как было бы правильно, да, то есть, вот он, у него явный пример рационализации, да? То есть, он объясняет, что, блин, да, эта работа вроде как и интересна, но что-то платят очень мало. А с другой стороны, если бы этот человек не страдал бы вот... вот этим...
Ну, задача вот в чем заключается? Дать ему осознать, точнее, дать ему возможность осознать с помощью определенных методик, что действительно он хочет, например, ничего не делать. А если он, если на самом деле психоаналитик не прав, да, это тоже выясняется. Психоаналитик, он не придумывает заранее гипотезу, а потом тебе пытается ее внушить. Как раз внушение – это как раз противоположность психоанализа, в том-то и прикол. Это очень длительный процесс, в процессе которого человек должен… Это очень длительное взаимодействие, в процессе которого человек должен осознать, что вот то, что он спрашивает эти вопросы, и то, что он там, не знаю, что мало платят, это не есть причина, почему он не будет работать. Потому что много где мало платят, и много где много платят, и тем не менее, ты ни тем, ни другим не занимаешься. Да, ты только мечтаешь об этом, говоришь об этом, но ничем не занимаешься.
То есть, ну, докопайся до истинной причины.
Да, докопайся до того конфликта вот между тем, что я хочу, и что, значит, лежит в области норм и правил. Вот это противоречие. А дальше либо найди способ сублимировать это, то есть, как-то вот более продуктивно найти способ взаимодействия, да, либо, соответственно, реши, что да, вот я хочу ничем заниматься, и ничем не заниматься, и будь собой. То есть, просто вот, вот просто ничем не занимайся. Ты, вот эти симптомы у тебя пропадут. Либо прими решение, значит, подавить максимально вот эту сторону свою, или, и найти какое-то другое применение. Ничего не делать, но при этом немножко делать, чтобы от меня отстали. Допустим, я буду искать там... То есть, можно даже использовать ту же, то же поведение, какое он использовал до этого, но теперь с полным осознанием, почему оно ему необходимо. И тогда негативная симптоматика, присущая ему, должна пропасть по Фрейду. Это какая-то такая штука. Так вот, к защитам. Первая защита, которая очень интересна. Собственно, отрицание. Отрицание – это что? Это информация, которая тревожит или может привести к внутренним каким-то конфликтам, она не воспринимается. То есть, например, да, вот есть такой вот академический, например, пример, вот эксперимент с обратным эффектом. Есть две группы испытуемых. Каждой группе испытуемых, одна группа испытуемых состоит из людей, которые считают гомосексуальность, значит, психическим расстройством, вернее, даже гомосексуализм психическим расстройством, а другие, которые так не считают. Которые считают, что гомосексуальность – там вариант нормы. И тем и другим демонстрируют якобы реальную научную статью, в которой написано то, что противоположно их значит, точке зрения. В одной написано, что это абсолютная норма, и вот вам исследование. Кстати говоря, даже не придется врать, на самом деле, исследование и тому, и в пользу той точки зрения, и другой сейчас довольно навалом, что говорит нам вообще о качестве эмпирического знания, да, насколько на нем можно для каких-то теоретических воззрений основываться. Да. Тем не менее, а к чему это приводит? Интересно, что вот когда демонстрируют этим людям, что вот гомосексуальность не является психическим расстройством, те, которые думают, что она является психическим расстройством, они они скажут, ну, во-первых, исследование, наверное, говно. Во-вторых, вообще наука может ошибаться, вы знаете. И в-третьих, знаете, мне лучше знать. То есть фишка в том, что если они сталкиваются даже с фактами, а это вроде как должно репрезентировать факт, они скорее будут отрицать это. И отрицать даже саму область деятельности, науку, которая эти факты к жизни привела. Более житейский пример. Вот мать вызывают в школу. Мать чем занимается? Она работает постоянно, она вот такая вот современная работающая мама, которая вот дома очень мало времени проводит, ей самой за это стыдно очень, опять же. И она приходит на собрание и говорит, вы знаете, что ваш там Саша устроил? Он, собственно, залез на парту, значит, нагадил на парте, начал кидаться в своих одноклассников, а потом устроил, значит, профсоюз школьников и целью этого профсоюза провозгласил убить директора. И, допустим, это действительно правда без преувеличений. Что мать скажет? Даже на меньшие, кстати, из каких-то погрешений ребенка, она скажет, он не мог. Ну как? Он не мог же так поступить. Ну вы чего? Угу. Говорит, ну как же, вот же, вот камеры, вот на камерах нарисовано, угу. что вот так оно угу. произошло. Нет, это его спровоцировали. Угу. Это что-то вот кто-то другой сделал. То есть отрицание – это такой, ну, довольно распространенный метод психологической защиты. То есть надо понимать, кстати, вот исходя из комментария. У нас же под видео будут комментарии, правильно?
Обязательно.
Вот, друзья, если вы встретите комментарий какой-то, и вы захотите с ним поспорить, вот задумайтесь о том, сможет ли воспринять вашу точку зрения собеседника. Собеседник, да, угу. оппонент. Или вот мы скажем, да, вот вы напишите, что ни хрена не понимаю, какую-то глупость несут, совершенно несусветную интерпретацию Фрейда на уровне, там, не знаю, детского сада. Да. Угу. То есть пятиклассник, мне кажется, очень такой сидит, знаешь,
продвинутый
читает.
Продвинутый пятиклассник.
Да, там лекции по психоанализу сидит, читает.
Ну, то есть это будет явный пример отрицания.
Конечно. То есть люди готовы отрицать все, что угодно, то есть любые факты, все, что угодно. Знаешь, вот говорят, есть выражение, что у каждого может быть свое собственное мнение на своих собственных фактов быть не может. Неправда. Ну, то есть, факт – это момент действительности, вырванный из человеческой жизни и, собственно, в человеческую голову пересаженный. Извините, человеческая голова, в зависимости от почвы, которая там находится, да, то есть, понятий, идей, которые там находятся, этот факт так исказит. Я видел такие срачи в комментариях на научные темы, где вот буквально вот выкладывают какую-то, и человек говорит, да там же абсолютно противоположное написано, да, то есть, ему совершенно все равно. Следующее. Вытеснение, психологическая защита. Истинные, но неприемлемые для общества, например, да, или для своего представления о обществе, о том, как оно оценит. Истинные, но неприемлемые мотивы отвергаются цензурой на пороге сознания и заменяются другими приемлемыми с точки зрения мотивировками. То есть, вот как раз-таки, да, вот я не хочу, я не выхожу из дома и там не работать не иду, не потому что мне просто кайф сидеть и как ничего не делать, тут ютубчик, тут вот про психологию говорят, я сижу, нормально.
Потому что политическая обстановка в стране такая же. Жизнь такая.
И тем более, я же не хочу горбатиться на вот...
На дядю.
Отчужденный труд.
И вообще, вот в СССР было нормально все. А сейчас мы живем при капитализме, и вот на этого вот козла вот жизнь свою тратить.
Что я вот если бы я сам мог быть таким козлом, да, но я не буду, потому что я же не родился нигде, да, я же ничего не делаю, соответственно, я ничего не буду делать. То есть, вытесняются те переживания, которые истинные, тем не менее, да, но они неприемлемы, потому что, ну, на него посмотришь, скажешь, ну, а ты, тебе просто лень. Нет, это просто обстановка, там экология, то есть, знаешь, это экологическая обстановка такая, и я ссусь, и, по-моему, главком пысается иногда, но по обстановке. Отправим тебя как-то лечиться, да, в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Так вот, проекция, тоже интересная психологическая защита. То есть, проекция – это бессознательное приписывание собственных чувств, желаний, стремлений, влечений, в которых человек не может себе никак признаться, кому-то другому. Ну, то есть, знаешь, вот есть такой пример очень интересный. Вот если девушка очень-очень ревнива, это причем чуть ли не статистически достоверная взаимосвязь, по-моему, ну, то есть, ну, это вот такая связь есть. Если девушка очень ревнива, внезапно, например, стала очень ревнивой, да, есть вероятность, что она проецирует. Ты мне изменяешь, ты там с кем-то поехал куда-то, ты там что-то, а на следующий день тебе говорит, а можно я своим другом, там, из детства мы с ним так давно знакомы, я хотел бы с ним встретиться, там, просто, мы ничего такого, просто, но ты же там ни с кем, ты же там один, там все нормально, то бишь, проецирование того, в чем сам человек заштрафился, на других людей, это вещь повсеместная, проекция, это, ну, такая вот, такой механизм защиты,
который мы окажем шагу. Если вдруг на тебя накатили, значит, вероятнее всего, этот человек просто уже сам где-то налажал.
Есть вероятность. ответственность. Но мы не можем сказать, что это именно психологическая защита, или что это вообще психологическая защита, да, или это не последствия каких-то действительно, допустим, девушка очень сильно верила какому-то молодому человеку, а он, оказывается, там на стороне такое намутил, что там можно целую книгу писать. Угу. Ну и, соответственно, она как-то смотрит на это и думает, не, я ни в коем случае не должна допустить такого в следующих отношениях. Угу. То есть она никому может не изменять, ну, то есть будет ревновать, но это не проекция, если угу. она будет это делать. То есть это не всегда проекция. Конечно, такие вот бешеные психоанализ, ему присущи. Да, это у вас, вы просто проецируете. То есть, если вам не нравится то, что я говорю, да, вы просто проецируете, потому что вы сами невежда. Вы говорите, вот автор невежда, да ты просто проецируешь, вот и все. То есть, это нормальная ситуация. Дальше, идентификация. Идентификация – интереснейшая психологическая защита. Это бессознательный перенос на себя чувств и качеств, присущих другому человеку. Даже, возможно, поведенческих каких-то паттернов или взглядов на жизнь, которые присущи другому человеку, или даже персонажу откуда-то из книг, фильмов и так далее. Перенос на себя этих желательных в твоей ситуации качеств. Ну, вообще у детей очень часто наблюдается, это простейший механизм усвоения норм социального поведения и этических ценностей. Вот вы когда видите ВКонтакте человека, у которого на аватарке, допустим, это, кстати, западные психологи, по-моему, установили, ну, на Фейсбуке, правда, материале, но я думаю, у нас тоже. Смысл в чем, что если вы видите человека, на аватарке которого какие-то вот действительно исторические деятели там и так далее, то можно говорить о том, что это, скорее всего, подросток, который как бы в своей деятельности не знает, чем руководствоваться, но вот принципы этого человека ему очень близки. Там Тайлер Дёрден какой-нибудь, главный герой из «В, значит, Вендетта», или кого там сейчас нынче, Джокер, значит, из «Тёмного рыцаря», кого там ставили обычно, да, вот подростки на аватарке. Человеку вот в его нынешнем, в его нынешней жизни он не может ни на что опереться, кроме как на вот действие этого...
На какой, то есть, это опора на какого-то авторитета, грубо говоря, какой-нибудь да. старший товарищ.
Тебе... Изначально идентифицируется он вообще с родителями, ребенок маленький,
кстати говоря. Ну, то есть, или, допустим, там тебе 14, и у тебя там друган 16, 16 лет, там тебя да. учат всему, там туда-сюда, так... ты в старшей компании, там ты с крутыми пацанами, да. и вести себя, естественно, ты будешь так же, как они.
Да, ну, даже круче, может быть, вот ты видишь, как будто у тебя старший друг есть какой-то, да, который просто, ну, прикольно, с тобой общается, там, старший товарищ, тебе приятно, как подростка, что, о, со мной взрослый общается, да, и ты, соответственно, видишь, как он себя ведет, как он ходит, как он там, какая у него походка.
Жестикуляция.
Он... Да, и ты думаешь, из-за этого он социально успешный.
Харкает по-модному.
Да.
Я не знаю. Прошу прощения, в 90-х это было актуальной проблемой.
Не, я знаю, что есть поговорка, не поговорка, а как отличить интеллигента от быдла, да, что быдло сплёвывает, а интеллигент складывает. Слюни и сопли имеется в виду.
Да, да, да.
Хотя мы не же, только, наверное.
Мы же Фрейда обсуждаем же, о чем же еще может
быть. Да, да, да. Мы, у нас очень, знаешь, в комментариях будут писать наверняка, что у нас очень вот сексуальное вот напряжение либидо в этом интервью было просто невыносимо.
Что ты проецируешь сейчас или что ты делаешь?
А, когда я что делаю?
Когда ты предугадываешь комментарии.
Да. Да, я думаю, я на житейском опыте все-таки делаю видео. Ну да, да, еще пример идентификации может вот что являться. Я вот гость в вашем прекрасном, значит, паре Брексити, и в связи с этим, вот, знаешь, вот невозможно приехать в Питер с наушниками и с плеером, и при этом, значит, не походить, представляя себя Данилой Багровым из фильма «Брат». То есть, на основе всех этих... То есть, ты ходишь, а у тебя «Мы лежим на склоне холма». Вот, и, соответственно, просто такой вот... тоже идентифицируешься несознательно, то есть, на основе совершенно других даже вещей. Вот некоторые идут дальше, да, там, одеваются ровно там, как этот персонаж, там, и так далее. И, может быть, даже это помогает, в принципе, по жизни, потому что вот зная, что вот как этот персонаж бы поступил в моей жизни. Вот так-то. И вот ты так поступаешь, и у тебя вот эти бессознательные твои вообще она уходит куда-нибудь далеко, потому что вот этот дядя так делал, я вот так буду делать. Ну вот, дальше...
Что бы сказал Иисус, да?
Да, кстати говоря, это вот ровно такой вот, в принципе, механизм. Читаешь Библию, идентифицируешь себя с Иисусом, ну вот, и думаешь, а что бы сказал Иисус? А твой друг рядом такой, а что бы сделал Иуда? А твой друг рядом такой, а что там Понтий Пилат? Ну вот, то есть, в принципе, такой механизм интересный. Идентифицируемся мы в первую очередь, конечно, с родителями, отсюда как раз таки возникает там комплексы Эдипа и так далее, но об этом чуть подальше. Рационализация. Мы уже говорили об этом, да, то есть это какие-то псевдоразумные объяснения. Проще вот слово рационализация, я помню, я как-то на одном из каком-то эфире рассказывал очень долго, что такое рационализация, а потом мне в комментариях ответили. То есть, проще говоря, речь идет о отмазах. То есть это отмазы, грубо говоря. Почему что-то нельзя делать или что-то необходимо делать? Отмазы просто-напросто от того, чтобы ничего, допустим, не делать или делать то-то.
Ну, почему закосил тренировку? Тренировку. вот это было очень актуально. Да. На тренировках было очень тяжело, и все такое, и ты вот, блин, на сегодня все твоя душа не выдержала, и ты пал, ты просто пал, но нужно как-то объяснить. Ну, вот и тренер стоит и слушает вот от такого сопляка, что у него болела голова.
Угу,
и взрослый мужик такой вот стоит, ага, блин, голова у тебя болела.
Да, да. Ну, то есть, все прекрасно понимают, да. Но, тем не менее, человек даже может верить в свои рационализации. Угу. Как бы они для него могут быть адово ценными, потому что некоторые рационализации, они, в принципе, ну, знаешь, вот есть такое понятие в психиатрии, в подпсихологии, вот вторичная польза какого-то эффекта, да, какие-то преимущества может давать симптом. То есть, грубо говоря, вот я столкнулся с жизненными трудностями, а я не хочу с ними сталкиваться. И я вот, у меня же стоит диагноз, там, шизофрения или типа того, я пойду полежу в больничку, что-то вот не хочу ничего это делать, что-то у меня обострение и вот все такое. То есть, когда начинает использовать свою симптоматику, свой синдром, который действительно есть, для того, чтобы отмазаться, рационализировать свое бездействие, либо на характер этого действия. Включение. Включение. Есть такой вот психологический механизм, он схож с рационализацией. Это понижение значимости психотравмирующего какого-то фактора, да, какого-то вот сурового, за счет изменения системы ценностей, куда фактор этот включается как какой-то вот, ну, он вписан как часть более широкой системы. То есть, поэтому включение. Мы берем вот так ты обычно вот смотришь на этот факт своей жизни, такой, мне конец, это ужас. А потом, с другой стороны, грубо говоря, негры голодают. Ну, раз негры-то голодают, а я же не негр, у меня же не голодают, значит, не так все плохо. Ну, то есть, конечно, пример такой себе, потому что, ну, как же там, в Африке негры голодают, вот такой обычно используется как...
Ты же мужик, терпи.
Типа того, да-да-да. А для некоторых, кстати, может подействовать, да, опять же, да, то есть... но, опять же, это будет схоластически, то есть, не критически усвоенные какие-то нормы, да, ты же мужик, и, соответственно, это не будет здоровым ростом, это будет внушением.
Ну, то есть, получается, что это не решение проблемы, а как бы такая форма рационализации, скажем так.
Ну, знаешь, вот...
Когда ты себе просто находишь метод объяснить себе, что не все так плохо, да, у тебя в жизни полная жопа,
да.
Ты вроде как даже понимаешь, ты себе не пытаешься объяснить, что у тебя на самом деле все хорошо, но ты себе говоришь, блин, возьми себя в руки, грубо говоря, у людей бывает еще и хуже.
Да, и может даже помочь.
Угу.
То бишь, есть такое вот понятие, вот это, правда, из когнитивной терапии, туннельное мышление. Вот когда человек находится в ситуации очень стрессогенной, скажем так, которая вот ему очень неприятно в ней находиться, то у него такое туннельное мышление. То есть, в чем смысл туннеля? Ты либо в ту сторону едешь, либо в другую. То есть, он не может выйти за пределы ситуации, посмотреть со стороны. Для этого психолог как раз и нужен, который сделает рефрейминг, то есть, в другие рамки это поставит и скажет, не, ну погоди, есть же и другие варианты, да? И, соответственно, многие люди в обычной жизни это сами способны делать, и они так, погоди-ка секунду, да, так выходят на уровень страшной метакогнитивных процессов.
Метасознание, значит, да, популярная
тема. То есть, они просто выходят со стороны и смотрят на это со стороны и могут даже как-то это решить.
То есть, правильно ли я понимаю, что это такая бинарная структура, в которой как бы вот в жизни херня, может быть все плохо, можно повесить руки, либо можно продолжить терпеть, это как бы либо туда, либо сюда, но ты как бы поднимаешься над ситуацией и ищешь какой-то дополнительный вариант, который тебя из этой ситуации выведет, и это является как бы правильной стратегией.
Это не является, не знаю, правильной или нет, но это одна из тех стратегий, которую психика, наше эго используют для того, чтобы вот этот конфликт между тем, что хочу и что я делаю, да, собственно, каким-то образом, ну, хотя бы на время устранить, защититься от него, да. Поэтому защита называется. Вообще, тут очень хороший пример из фильма «Темный рыцарь», когда Джокер рассказывает Харви Денту о том, что, дескать, в чем суть, да, и он рассказывает, что, дескать, когда, вот, если завтра скажут, что целый там автобус там с солдатами взорвется, а никто не запаникует, потому что это все часть плана, все часть некоторого плана, все нормально. Даже если куча людей умрет, это все нормально. Но стоит одному там маленькому мэру умереть, and everybody loses their mind. Типа, вот, собственно, в этом-то и концепция, да. То есть, пока, если ты не способен поместить этот факт, да, там тебе скажут, что там Северная Корея увеличила там, значит, производство ядерного вооружения. Человек тревожный может услышать это. Есть реально, то есть, большое количество людей, которые слушают такие новости, они потом спать не могут, есть не могут, они они реально думают, нам всем конец. То есть, все, там, если Северная Корея нас не взорвет, нас взорвет в ответ, там, я не знаю, США, да, и все, все, всем конец, все, кого я люблю, умрут. Но тут, если мы пояснить, да, что вот вообще-то накопление вооружения, оно как раз, вот у вас тут было уже видео, да, не стоит бояться, как принять... А, нет, это на Рапкоре был, прошу прощения, да, как перестать бояться ядерного оружия, да, и начать его любить. То есть о том, что вот паритет этих сил, да, и что, в принципе, это даже обезопасывает вам, обезопашивает... делает безопаснее то место, в котором ты находишься, если у него есть ядерное оружие. Вот. И, в общем-то, стандартно. Замещение. Замещение – это перенос действия, направленного на недоступный какой-то объект, на действие с доступным объектом. Битье тарелок. Хочу там секс, но есть только порнография. Значит, вот когда срывают зло, да, то, что называется. Есть пример такой триагуляции семейной. Слышишь, какой-нибудь термин?
Нет.
В семейной психологии есть термин вот... триагуляция. Что она заключается? Треугольник от слова. То есть, семейные треугольники так называемые. То есть, допустим, мать относится очень плохо к отцу, или отец очень плохо к матери. И, соответственно, у них есть конфликт какой-то. И, соответственно, рождается ребенок. А потом они разводятся. И мать, допустим, остается с ребенком, воспитывает его. И когда ребенок делает какую-то. Ну, то есть она не любит отца, не ребенка. Ребенок делает какую-то гадость, он говорит: вот ты весь в отца. Вот я как ты родился, я видел, что ты как отец.
Я слышал еще такую фигню, что ребенок специально начинает как бы в себе предъявлять ей мужа. В своем поведении, в каком-то. То есть она, грубо говоря, не любит какие-то черты в своем муже,
да.
Но отрицает их, а ребенок ей их же и предъявляет.
Ну, ей, по крайней мере, кажется, что ребенок их предъявляет. То есть, может, он так и нет, да, ребенок есть ребенок. Что он там предъявляет, он просто живет, да? Он не задумывается о том, был ли хороший человек мой отец, там, да. Но при этом.
Ты держишь сигарету так же, как он, да, мне 5, да.
Да, или когда многие бабушки там какие-нибудь могут говорить: вот я как видел, как она родилась, вот сразу понятно было, маленькая шлюха, я по глазам уже поняла. Как вся в мать она там какая-нибудь, знаешь.
Как она на своего енота-то смотрела.
Да. Вот видишь, как много у нас психотравм. Мирующего опыта, да? Ну вот, в общем-то, замещение...
Все рассказали о себе, да?
Замещение в этом и заключается. Как раз-таки, что вот ты, допустим, очень ненавидишь, как мать, вот очень ненавидишь отца, но его рядом нет, он же умер, допустим, давным-давно, а у тебя есть незавершенный гештальт из другой терминологии, да, некое эмоциональное состояние, эмоциональная реакция и эмоциональное отношение, которое вот никак не реализуется. Вот есть ребенок, у которого глаза очень похожи на этого батю, и в связи с этим, ну, то есть, все плохие качества, которые он демонстрировал, как любой человек, у любого человека есть ошибки, там, проступки, они все будут ассоциироваться с объектом, который замещается. Ну, такие дела. И такая психологическая защита, как изоляция или отчуждение, то есть обособление внутри сознания травмирующих от человека факторов, и, соответственно, просто негативные эмоции не дают хода. Отсюда возникает дереализация, деперсонализация, ну, то есть отсутствие просто эмоций. Характерно для обычных людей, ну, просто вот без всякого обычной симптоматики, это не всякой суровой там симптоматики, это синдром эмоционального выгорания, который присущ людям, которые работают с другими людьми очень часто. То есть, допустим, преподаватель в школе, да, то есть учитель в школе, он, допустим, поначалу его что-то очень бесит. Допустим, 7 А, я помню, я спросил одну свою коллегу, типа, что самое трудное в том, чтобы быть учителем? Он говорит, 7 А, да. Вот. И, короче говоря, в чем суть? Сначала они тебя просто бесят. Вот эти вот каждый день понемножку там кто-то орет, что-то еще так иголочкой колет.
Машенька, это маленькая сволочь, да?
Да, курочка по зернышку тебя немножко. А потом ты начинаешь думать, что ну я же не могу на них кричать и говорить маленькая сволочь, да, соответственно, надо не обращать внимания, просто не обращай внимания, обращай внимание. И в какой-то момент человек думает, я адаптировался, потому что он перестал действительно это реагировать. Только потом у него начинает появляться там, артериальное давление повышенное, потом у него там сердцебиение ускоренное, потоотделение, там какие-то резкое желание пойти забухать вечером после работы. Да, то есть, вроде как негативных эмоций нет, но они потому что ну, ты от них изолируешься, отчуждаешься от них, а постепенно тебе они возвращаются в форме каких-то, соответственно, физиологических даже повреждений. Или,
и как там. Быть такому человеку? Как ей с собой справиться, вот этой Марии Ивановне?
Марии Ивановне нужно в отпуск чаще уходить. То есть от эмоционального выгорания особо вот ничто не помогает. То есть у тебя можно, конечно, животом научить дышать, а от стресса как-то расслабляться.
А если, допустим, ей
от эмоционального выгорания.
Давай возьмем ситуацию, в которой человек не может от этого уйти. Допустим, вот там конфликты в семье, допустим.
Да.
Ты никуда не денешься, это твоя семья. Куда ты денешься?
Ты будешь по-другому защищаться. То есть,
Ну, все, ты выгорел, там, я не знаю, все, ты уже не обращаешь.
Ну, есть три стадии.
Она тебя пилит, допустим, жена пилит мужа. там, я не знаю, все, там, мудак, дурак, там, все. И он уже все, да-да, я вот это самое, ага. Только не ругайся.
Да-да-да.
Вот, то есть, это выгорание, куда ему деться? То есть, развод,
выгорание скорее возникает в том случае, вот люди склонны к выгоранию, это люди, которые рассматривают свою деятельность как, ну, то, что вот их призвание, либо очень важно, что они это делают. То есть, какой-нибудь вот педагог в школе, он не склонен к выгоранию, если ему плевать изначально было на преподавание. А если он считает, что это мое призвание, что я должен как-то вот сделать, чтобы все было хорошо, ага. А тут вот седьмое, то в связи с этим ты такой, типа, надо не обращать внимания и продолжать это делать. А потом вторая стадия выгорания. Это эмоции пропадают эти, да, начинается неадекватное эмоциональное реагирование. Она начинает дома на отца, там, начинает орать там больше, как она на детей не орёт же, вымещение mm-hmm. начинается. Mm-hmm. А потом третья стадия, это как раз-таки, когда уже соматизация происходит всего этого в теле. Mm-hmm. Ну, как пример такого изоляции. Ну, и последние три психологические защиты. Первое – это регрессия. Второе – реактивное образование. И третье – это сублимация. Что такое регрессия? Регрессия – это возвращение к более каким-то связанным с детством типом поведения, свойственным, как правило, детям, ребенком, то есть предшествующему уровню психологического развития, то есть инфантилизация некая, то есть переход на более ранние стадии.
Ну, то есть, вот у нас общество сейчас говорят очень инфантильных людей. Вот.
То есть, по сути, говорят, что общество, которое присуще реакции более раннего возраста.
Угу.
А почему сейчас общество у нас инфантильное или почему
вообще, что? Ну а как продолжение можешь ответить?
Ну, то есть, почему так, трудно сказать. Знаешь, это мне напоминает вопросы в стиле, какого-нибудь эксперта по одиночеству приглашают, спрашивают про одиночество, а в конце спрашивают, а как вы считаете, вот Ким Чен Ын, он одинокий человек? Он говорит, конечно, конечно, он одинокий. То есть, это может не в тему немножко быть. Ну, то есть, я не знаю, как насчет нашего общества, я бы не сказал, что оно инфантильно, я бы сказал, что он просто, ну, если признаком инфантильности загадывать вдаль, да, особо вот и верить на слово, вот как инфантильное поведение, вот договоримся рассматривать.
Ты там уже должен был давно в своей жизни все построить. Уже отцы в твои годы уже войну выиграли, а ты еще вот.
То есть это вот это инфантилизация или неадекватные требования? Потому что общественная формация-то изменилась.
Да.
Соответственно, вопросы возникают большие. Следующее – это реактивное образование. Ну, собственно, регрессия, она часто проявляется как, я не знаю, заплакать, устроить истерику и так далее. Вот как мы рассказывали про лежащего, да, там в предыдущем выпуске про лежащего ребенка. Вот взрослый человек, когда себя так ведет, говорит, Вася, пойдем. Говорит, не хочу, хочу еще сидеть в этом баре. Говорит, Вася, хорош. Вот это, собственно, оно и есть. Реактивное образование. Значит, ничего общего не имеется, значит, с какими-то реакторами атомными, да, реактивное образование, это что? Это защита от запретных импульсов путем выражения противоположных побуждений, реакции, да, ровно противоположного. То есть, избранное социально одобряемое поведение при этом выглядит, ну, каким-то преувеличенным и негибким. Пример из культуры, очень хороший, мне нравится, есть мультик, называется «Эй, Арнольд». Там есть девочка, помнишь, как она называется? Ее зовут такая вот девочка, которая...
Я помню этого мальчика с головы футбольного мяча и больше никого.
Да, так вот, там была то ли Хельга, или как ее звали, короче, девочка, которая такая вот блондинка, которая, когда она на людях... Она так в душе она очень любила этого Арнольда, главгероя. И она там ходила, там, о, Арнольд, твои глазки, твоя голова в форме там, мяча. Он так замечательный и все такое. А когда она его встречала, она же не может, она же хулиганка там школьная и все такое, она не может признаться, что она такие чувства испытывает, что вообще чувства испытывает какие-то, кроме ненависти, желания крушить. И поэтому такая, Арнольд, репоголовый там и все такое. То есть, ровно обратное демонстрирование, ровно обратного поведения. То есть, это вот как раз реактивное образование. Ты не можешь признаться в чем-то, поэтому ты делаешь ровно обратное. А там, не знаю, тебе нравится, вот я не знаю, учительница нравится в сексуальном плане, например, какой-нибудь старшеклассник, она же не может никому об этом сказать, ничего сделать, и она поэтому наоборот, чтобы, не дай бог, ему какое-то особое отношение к нему делать, она наоборот к нему придирается как-то или типа того. Да. Так что если в вашей школе к вам придираются,
как этот,
у вас есть шанс.
Большая перемена этот фильм, да? Ганжа и его жена учительница русского. Да? Но я тебе поставлю, как это, когда ты будешь учиться нормально, ну ты же мне никогда не поставишь пятерку, да, я не поставлю, потому что все поймут, что ты мой любимчик.
Да, да. Да, то есть это вот как раз таки борьба суперэго-сэго с ид, которая результируется в том, что эго выбирает делать ровно противоположное, хотя это тоже нелогично, нифига. Ну вот, и последнее – это сублимация. По Фрейду это единственная психологическая защита, которая продуктивна и хороша. То есть это перенаправление энергии влечений в социально приемлемую деятельность. Это вообще Фрейд, кроме того, что считал, что это единственный конструктивный какой-то защитный механизм, он в принципе считал, что это источник для развития вообще науки и искусства в мире. То есть он приводил да Винчи, например, в пример.
Прости, пожалуйста, «Укрощение строптивого», там эти «Колоть дрова».
Ага.
Помнишь этот фильм «Укрощение строптивого»?
Не помню, я не... это что, я человек молодой, ничего не смотрел.
Окей,
мы тут выяснили, забыли. Что я не смотрел даже этот, какой там, сериальчик или мультик, только что вообще, я сейчас забыл. Ну вот, а, да, это было Остина Пауэрса, так что что тут говорить про... Да. Ну, в общем-то, сублимация, он вот приводит пример да Винчи, который вот вообще не проявлял интереса к сексу и всему интимному, хотя есть подозрение, что там все-таки какие-то гомосексуальные отношения были, есть и такие известные, да, варианты, ну, хотя я не являюсь экспертом по Ренессансу ни в коем случае. Ну, вот. И, соответственно, так как он не мог это реализовать, да, ему неинтересно было, видимо, он сублимировал это в достижении науки, искусства и так далее. То есть, в этом смысле можно вспомнить, не знаю, Иммануила Канта какого-нибудь, да, тоже сказать, вот видите, то есть, получается такая штука, что если человек занимался чем-то исторически значимым, общественно необходимым, но при этом был девственником, значит, это он точно сублимировал по Фрейду. Вот, то есть, получается вот какая-то такая система. Но сублимация в этом смысле – это то, к чему, в принципе, человек вследствие психоанализа должен, по идее, прийти. То есть, он осознает, что он действительно хочет и что ему не дает это получить. И вместо того, чтобы уходить в другие защиты, он думает, аж как я могу эту энергию направить в такое русло, чтобы всем было норм и наступил бы ништяк. Вот это, собственно, сублимация.
Ну и, то есть, грубо говоря, у меня был вопрос о том, что со всей этой херней делать, то есть, грубо говоря, ответ Фрейда – сублимировать.
Да, 33 невротика сублимировали, сублимировали, да не вы сублимировали.
Понятно. Ну что, на сегодня сделаем паузу и продолжим. У нас что впереди будет?
Поговорим мы в следующий раз про те методы, которые, собственно, Фрейд создал, придумал, использовал в противопоставлении вот внушению. То есть, надо же понять, да, что конфликт-то есть, хрен с ним. А как это донести до клиента?
Давай так, из того, что сегодня мы проговорили, психологические защиты – это все-таки то реально полезное, что Фрейд открыл.
Ну да, и более того, он-то открыл только штук 7, по-моему, а дальше, допустим, Нэнси МакВильямс открыл их и больше. И, в принципе, анализируя психологические защиты, вот чем защита от незащиты отличается, да? А защита, она всегда вычурна, она всегда не преувеличена, не гибка, и она как-то вот не в тему всегда смотрится. Соответственно, вот вычленяя такие вещи, и, ну, то есть, мы всегда тут такая узкая дорожка, с одной стороны, у нас должно быть... Если, чтобы найти психологическую защиту, нам нужно, с одной стороны, не спутать ее с нормальным поведением, а с другой стороны, не спутать ее с каким-то другим нормальным поведением. Соответственно, получается такое, что вот, да, Фрейд открыл действительно полезную вещь. Другое дело, что полезнее куда, об этом в следующий раз, как донести до человека, что это все-таки защита, а не что это действительно разумный и правильный способ жить. Внушением-то нельзя, внушение не работает.
Понятно. Огромное спасибо, очень интересно, предельно интересно.
Спасибо.
Пока не дошли до, так сказать, всевозможных скабрезностей, но в следующий раз к ним приступим.
Обязательно.
Всем до свидания.
Спасибо.